Мы читаем Тора Дебор Шлома, страница 450, предисловие книги Зор, пункт самых гей, 65. Задавайте вопросы на сайте kap.tv, вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. Тора Дебор Шлома, страница 450, пункт самых гей. Не следует затрудняться. Почему? В прошлом занимались открытой Торой. Дело в том, что для того, чтобы восполнить практическую часть заповедей, праотцы в этом были более совершенны, потому что в действии действие происходило из святых келим сферот, и тайны Торы, и вкусы заповедей связаны со святами сферот. И уже известно, что есть обратная зависимость между святами и келим. В келим большие проявляются в начале, и поэтому праотцы были в действии больше, чем сыновья, в то время как в святах есть обратная зависимость, и поэтому нижние в этом были больше, чем праотцы, и пойми это. Это нам понятно. Мы также видим это по развитию человечества. Вначале развиваются более чистые келим, чистые в действии, и человечество более стремится к действиям. И техника, подход к жизни, подход к миру, все это более приземленно, более близко к человеку, келим, к действиям, связь между этим миром и духовным миром. В этом праотцы были гораздо больше, чем мы, конечно. Они были также в действии. Действия они были ближе, чувствовали большую связь между двумя мирами. И исторический процесс, который они прошли, в Вавилоне, в Египте, в изгнании, в пустыне, при вхождении в землю Израиля, в овладении землей Израиля, строительство храма. И все эти действия, это все они делали как связь между корнем и ветвью. И также в их более внутренних действиях им было более понятно, что делать, более было проще выполнять, потому что они были чистой келим. В то время как мы больше связаны с намерениями, потому что намерения там были как бы проще, чем у нас. Они основывались на более чистой келим. В то время как мы, когда мы приближаемся к более грубым келим и принимаем, получаем ради отдачи, нам для того, чтобы получать ради отдачи или даже отдавать ради отдачи, нам это проще, потому что нас обьют гиму и далит. Поэтому мы более связаны с намерениями, и наше исправление еще более внутреннее. Действие меньше, а намерения больше. Потому что также и келим накапливаются, и их и наши келим присоединяются, соединяются вместе, и исправление на большем авиюте, на авиюте гимул и далет, там раскрываются, самые большие света раскрываются в первых келим, на уровнях шорош алиф, а у нас раскрываются самые низкие света. Человечество не начинает чувствовать общую систему. И возникает такая безвыходная как бы ситуация. У них есть много больших, сильных действий, тяжелых, которых они тяжелы, потому что там задействованы грубые келим, а света, которые раскрываются, раскрываются очень маленькие света. И большие света раскрываются именно в келим праотцов. Но лишь в общей системе мы сможем, согласно ощущению реальности, нашей реальности в общей системе, мы сможем понять правила обратной зависимости цветов и келим. И тогда оправдать творение, потому что иначе получается, что мы выполняем очень тяжелую работу в самых грубых келим. И это раскрывается не согласно соотношению цветов. Маленькие цвета, нефеш и руах. Так здесь есть действительно работа очень особенная. Но все же, относительно наших келим, естественно, что работа уже будет и в материальном мы видим, что мы ближе и по технике, и в нашей жизни, что мы все более и более приближаемся к таким формам жизни, где мы наполняемся и получаем от жизни, и касаемся больше внутренних свойств, материи, сил. В то время как в прошлых поколениях материальном это было не так. Это было и в материальном, и в духовном. Чем более мы развиваемся, тем более наши действия нацеливаются на намерения. И эти намерения присоединяются к действиям прошлых праотцов. У них была возможность сделать и в намерении, и в действии, главным образом в действии. Они были в тех действиях, выполняли те действия, в которые, когда духовность как бы облачалась на материальное, и корень касался ветви. Это был Вавилон, Египет, пустыня, земля Израиля, оба храма, изгнание, разрушение первого и второго храмов. А мы уже после разбиения действуем. И поэтому наше состояние в материальном и в духовном каково? Мы должны понять также, что вплоть до разрушения второго храма, как мы изучаем согласно науке Каббала, когда должно быть два храма и два разрушения, после разрушения второго храма мы полностью отключены от духовного. И в то время как у них было ощущение духовности, со времени Вавилона, когда Авраам привел их к духовному постижению, они были в ощущении духовного. Даже в Египте, даже в пустыне, даже во время первого вавилонского изгнания, после возвращения в землю Израиля, вплоть до разрушения второго храма, у них была такая под ними духовная подушка, на которой они находились. Они чувствовали духовные уровни, на которых находились. В то время как у нас, это деградация поколения, последнее изгнание перед последним избавлением. У нас полное отключение от духовного. Поэтому это и дает возможность проявиться самым грубым келим для раскрытия.
Шестьдесят шестой пункт. Знаю, что во всем есть внутреннее и внешнее. Израиль, потомки Авраама, Ицхака и Якова, относятся к внутренней части всего мира. А остальные народы считаются его наружной частью. И сам Израиль делится на внутреннюю часть. Это совершенные, работающие на Творца, и наружную часть, те, которые этим не занимаются. Также в народах мира есть внутренняя часть, это праведники народов мира, и есть наружная часть, грубые и приносящие вред личности. Среди народа Израиля, работающих на Творца, есть также внутренняя, И внутренняя часть — это те, кто удостоился понять внутреннюю душу Тору и ее тайны. И наружная часть — те, кто занимается только выполнением действий в Торе. И в каждом человеке из народа Израиля есть внутренняя часть, часть Израиля, представляющая собой точку в сердце, и наружная часть, часть народов мира, то есть само его тело. Но даже народы мира в нем считаются героями, считаются герами, поскольку прилеплены к его внутренней части, а не подобны праведникам, перешедшим от народов мира в Израиль.
Такова общая структура, как он говорит, как внутри человека, так и внутри народа Израиля, так и внутри всего мира. Есть три уровня. Можно их, естественно, разделить на большее количество. Но, так или иначе, это основные и выделяющиеся части. Допустим, сейчас я это заштрихую синим. Это внутренняя часть человека из Израиля, а это белая внешняя часть. Это зеленая внутренняя часть народа Израиля. Белая внешняя часть. А это внутренняя часть мира, народов мира. А это внешняя часть. Так он разделяет на три части. Можно разделить на две, нам достаточно двух. Эта часть, то есть это внутренняя, внешняя. Мы напишем «товарищ», «хавер». Это внутренняя, а внешняя — это группа. Это внутренняя, а внешняя — это не мир, а человечество. Или он говорит, человек из числа Израиля — это то же самое. Человек из народа Израиля. Это народ Израиля, а это мир. Внешнее, внутреннее. Простите, внутреннее, внешнее, внутреннее, внешнее. Таким образом. И свет, распространяясь, он распространяется свыше. Не может быть связь со светом, кроме как в том случае, если он проходит через эти килим и распространяется далее. Согласно совпадению по свойствам между Ахапом высшего и кетером нижнего, с гальгальтайнаем нижнего. Понятно, да? Связь между килим в таком виде должна иметь место. Нет вопросов? Вперед.
67-й пункт. И когда человек из народа Израиля возвышает и уважает свою внутреннюю часть, Исраэль, что в нем, над наружней, находящейся в нем, народы мира, то есть прикладывает основные свои усилия для возвышения и усиления своей внутренней части на пользу своей души, а малые усилия и только в необходимой мере он направляет на поддержание существования части народов мира, что в нем, то есть для обеспечения потребностей тела, то, как сказано, делает Тору своим постоянным занятием, а свою специальность второстепенным. И тогда действие его как во внутренней, так и в наружной части всего мира приводит к тому, что народ Израиля возвышается в нем в совершенстве, а народы мира, представляющие собой наружную часть общего мира, осознают и ценят величие сынов Израиля. Но если наоборот, человек из сынов Израиля возвышает и ценит свою внешнюю часть, которая является частью народов мира, что в нем, то его наружная часть возвышается, а сам он, то есть его внутренняя часть народов Израиля, в нем опускается. И тогда своими действиями приводит к тому, что наружная часть во всем мире, народы мира, возвышается над народом Израиля, повергая его в прах, и сыны Израиля, внутренняя часть мира, опускаются все ниже и ниже.
ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל, שהם הפנימיות שבעולם, ירדו מטה-מטה חס ושלום.
מה הוא אומר?
Что он говорит? Все зависит от внутренней части относительно внешней части. Не требует ничего от внешней части. Ты обеспечиваешь ему свет, если ты внутренняя часть. А он остается в своей природе. Если ты добавляешь ему свет свыше и уравновешиваешь ему природу, или даже даешь ему больше света, чем его природа, чем он может справиться со своей природой, и сам продолжить в чем-то, то, пожалуйста, но как бы там ни было, только выше определяет, что происходит с нижним, и не следует ничего требовать от нижнего. И поэтому так каждая часть. Мы видим, как свет распространяется. Каждая часть изначально находится в своем разбиении. Там, где находится, в мире есть жестокие, в мире есть антисемиты, есть грубые люди. Разные. Вместе с этим могут быть праведники народов мира, разные альтруисты и прочее, прочее. Каждый в своей природе. Ты можешь сказать, то, что создано не порицаемо, не восхваляется. Это следствие разбиения. Просто так подходить к человеку и говорить, ты такой-то и такой-то, да, ну правильно, ну и что? Это моя природа. Что можно сделать? Да, исправление. Согласно тому, насколько я получу исправление, я изменюсь. Когда мы начинаем говорить о свободе выбора, когда он находится уже в тех условиях, когда ему позволяют, и он знает, и понимает, и буквально находится в этом. Но до этого все зависит от того, насколько мы можем дать нижней части, которая стоит ниже нас, и заботиться о том, чтобы она передала далее свет, возвращающий к источнику. Только от этого все зависит. Поэтому когда части, которые ответственны за то, чтобы передать всему человечеству свет, находятся в смятении, почему им плохо, они получают это плохо сверху и получают снизу, с двух сторон, я говорю об Израиле. Вот до народов мира, до сих пор, вся вот эта часть должна произвести свое исправление. Должны произвести исправление себя. Это человек из Израиля и народ Израиля. Посмотрите, сколько келим, которые уже находились в духовном, у которых остались уже решимот, у них есть точка в сердце, и должны пробудиться, а это кли народов мира. Они не могут сами пробудиться, нечего от них требовать. И мы видим отсюда, насколько роль народа Израиля Насколько они все определяют здесь. И некому нам обращаться и на кого-то сбрасывать всю ответственность и все наше предназначение. Это называется быть светом для народов, передать нижней части свет, возвращающий к источнику, получить его свыше. Мы отвечаем за оба действия, за получение свыше, это первое действие, и за передачу вниз, это второе действие. Мы находимся посередине, поэтому мы, как передаточное звено, как переходник высшего света, Светотворца, к народу мира. Да, Моти.
Я не понял, почему мы не рассчитываем ничего от нижнего?
Нижний может оказывать на тебя давление. И еще больше оказывать давление. Ну, согласно данному моменту, чтобы ты выполнил то, что тебе положено.
Но мы не можем надеяться от нижнего.
Ты можешь ожидать от нижнего. Ты можешь ожидать от нижнего, что он пробудится, если в нижних есть еще точки в сердце, которые пробуждаются. Они придут к тебе, они присоединятся к тебе. Это свойство Израиля. Все наши товарищи во всем мире — это свойство Израиля. Это все мы считаемся Израиль, а все остальные... Мы можем это иначе поделить на три части. Первая часть — это люди с точкой в сердце. Во всем мире верхний парцуф, он так делится. Часть следующая, это Израиль по рождению, которые уже находились в духовном подъеме и находятся в разбиении, у них есть решимот. И часть это народы мира, которые не были ни в том, ни в этом. То есть без решимот и без точек в сердце. Ты можешь и так разделить. Ну, спроси. Тут есть очень много чего сказать.
После всего распространения, которое мы делаем, и высшая система нам посылает свои страдания, для того, чтобы их пробудить, мы должны ожидать, что они пробудятся.
Кто? Народы мира? Нет, они не пробуждаются. Они пробуждаются с помощью окружающего света. Я прошу прощения, не понял то, что ты говоришь. Ну, сделаем это более короче. У тебя есть три парцуфа, допустим. Даже два можно изобразить. Это Израиль, внутренняя часть, внешняя часть. Это народы мира. Внутренняя часть и внешняя часть. Внутренняя часть Израиля, у них есть точка в сердце. Они должны быть в связи с высшим светом, притягивать его к себе и делать так, чтобы этот свет передавался внутренней части народов мира. Да. Их пробуждают, Израиль этот. Мы тоже не получаем, что бы мы хотели. Нас пробуждают разными проблемами, Мы их истолковываем, что это все для того, чтобы продвигаться в пути. Но если бы мы продвигались в правильном бы темпе, мы не чувствовали бы проблемы, а только раскрытие хиссарона к слиянию в таком в чистом виде. Но мы испытываем разные проблемы, которые как бы не относятся к духовному, и это потому, что мы задерживаемся в развитии. От внешних, от народов мира, мы еще не чувствуем этого давления. Они должны оказать на нас давление, которое называется ман. Так, и мы должны передать это давление их наверх. Это тоже называется ман, только другого качества. Но вместо этого... Поскольку наше состояние пока не исправлено, согласно тому, насколько оно может быть исправлено, мы чувствуем от них вместо мана духовного материальное давление. Удары, убийства, ненависти, истребления, уничтожения и прочее. То есть система действует, но она действует материальным образом, грубо, недуховно. А связь между всеми частями, она плохая, потому что не проходит по этой связи ни ман, ни мад.
Сейчас это более понятно. Но духовное давление, духовное воздействие, в чем оно выражается? В материальном.
Как выражается духовное давление? Материальным давлением. Согласно твоей ступени. Сверху нет никакого изменения в управлении. Это добрый, творящий добро. И когда этот добрый раскрывается нам, когда мы находимся в задержке, в запаздывании, он раскрывается как очень плохой. Это как родители ребенка, который, скажем, должен быть уже в 5-м классе, а он не знает даже, что еще происходит в 3-м классе. А так что? Что будет? Так для него их требования, это кажется, что чем-то очень... преувеличенными какими-то, очень жестокими, тяжелыми, это потому что он не готов. Но если бы он был готов, согласно своему уровню, своей ступени, если бы он хотел продвигаться на следующую ступень, то он бы воспринимал их требования как помощь. Их требования, они бы направляли его на следующую ступень, и он чувствовал бы, что то, что они делают, это не требования, а его просто берут за руку и увлекают в правильную сторону. Если я хочу решить какую-то проблему, и меня спрашивают, задают мне разные вопросы, я хочу, чтобы... То есть хотят, чтобы я продвинулся, чтобы я вырос, чтобы я поумнел. С помощью вопросов. Дают мне разное... Там, лего построить, пазл, разные игры. То есть хотят, чтобы я развивался. И он понимает, что эти игры дают развитие. Но если дают ему шахматы, он уже должен уметь в них играть, а он вместо этого берет эти фигуры и тянет их в рот. И ничего больше не знает, кроме того, чтобы облизывать их. Не умеет. То есть отношение Высшего к нам, если мы находимся на подходящей этому ступени, мы видим доброго и творящего добро в обратном виде, что он хочет притянуть нас, ну и поэтому он обращен к нам с требованиями, но тогда мы требования его истолковываем правильно. Но если мы находимся ниже вот, смежной ступени, то мы не можем. Это действует уже скрытие. Это приходит к нам через Ахураем. И не через Ахураем Высшего, когда мы с ними входим в подобие свойств. А через Ахараим, который мы не можем воспринять как добрый, творящий добро, заботящийся о нас, что вообще он существует, у него есть программа, тогда мы находимся в том, в чем находимся. Мы находимся посередине между обычным скрытием и скрытием внутри скрытия, двойным скрытием. Как он объясняет нам в предисловии к учению о десяти сферот, мы в простом скрытии начинаем его оправдывать, что это скрытие дается для того, чтобы возвысить нас, увеличить, чтобы заботиться о нам. Это то, что даешь ты ребенку конструктор, лего, а не уже собранные какой-то, какую-то форму. Это для развития ребенка. Да.
Шай из Хайфа спрашивает, как человек, к какой части я отношусь и какую часть я должен вкладывать в усилия?
Поэтому я говорю, мы объясняем это так, что наша работа, она как относительно высшего, так и относительно нижних. Относительно высшего мы должны быть больше объединены между собой. Более сплоченными, мы учимся вместе, мы объединяемся, мы устраиваем конгрессы, вечера объединения, но кто мы? Мы те, кто вкладывают, те, кто учатся в предутренние часы, производят разные действия, платят массы, организуют группы, распространяют. Это люди, которые заботиться в том, чтобы быть и в связи с Высшим, и продолжить его нижним, эти люди должны прежде всего объединиться. А люди, которые не выполняют эту роль, как относительно Творца, так и относительно творения, они не называются Израиль. Таких тоже много в разных наших группах. Они приходят, слушают. Мы надеемся, что они тоже присоединятся и включатся все больше и больше, более активно войдут. Но нужно понять, ты видишь, из того, что происходит, мы должны выполнять два вида работ. Связь с Творцом, никто кроме нас не может установить. Связь с нижними тоже лежит только на нас. Это роль, которая называется Израиль. Кто передаст им методику? И в тех мероприятиях, которые мы устраиваем, там есть свет, возвращающий к источнику, есть ощущение, что вдруг что-то происходит, что это воздействует на человека, что он раз от раза чувствует, что он меняется. Вдруг в нем что-то пробуждается, раскрывается в связи между товарищами, какая-то новая реальность, новая чувство, новое ощущение, такое воодушевление. И мы должны работать в двух направлениях. Тогда как все остальные люди, у которых нет точки в сердце, они не способны работать в двух направлениях. У них нет связи с Высшим, нет связи с Нижними. Они состоят из такой гомогенной массы, желания получать. Все. Нет точки в сердце, которая делит их на внутреннюю и наружную части. Они поделены так по природе творения, но сами по себе они не чувствуют этого. Мы пробуждаем в них внутреннюю их часть, но мы пробуждаем эту часть с помощью того, что мы предлагаем им исправить их материальную часть. Мы обращаемся к их земным потребностям, человеческим. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, следует ли сначала исправить внешнее, потом внутреннее, на внутренней работе, а во внешнем, во внешней работе сначала внутреннее, потом внешнее.
Он говорит о нас или вообще?
Он спрашивает о порядке исправления. Что сначала исправляется, внешняя часть или внутренняя часть?
Ну, конечно, внутренняя часть. Мы должны заботиться. И когда мы исправляем человечество, мы исправляем себя. С помощью этого мы растем. Хафец хесед — это то, что я хочу сказать. Может быть, это... Так мы сможем это передать. Гальгальта инаем. Внутренняя часть — это гальгальта инаем. В гальгальта инаем достаточно минимум. Мне не нужно больше. Если я хафец хесед, дай мне минимум гальгальта инаем. Не открывай мне большего. Я не хочу быть даже большим хафец хеседом. У меня нет ничего. Мне достаточно быть маленьким, скромным. Все. То есть и гальгальта инаем на уровне хафец хесед, они не вырастут, если ты работаешь с Ахапом. Только Ахап может вынудить тебя находиться в больших гальгальта инаем. Это называется, что Аба в Има в Катнуте, у них нет ничего. Ничего. Какой там свет? Свет Нефиш. Только в той мере, в которой нижний развивается, их Ахап раскрывается для действия, там есть свет Руах и так далее, и так далее. Поэтому, если мы хотим вырасти, как Гальгальта инаем, как Исраэль, в такой силе, что у нас будет хафец хесед большой, такой полный хафец хесед, тебе необходимо, что было что-то бы от развития Ахапа. К чему ты стремишься? На своем эгоизме ты не можешь вырастить большие Гальгальта инаем. Исраэль называется малым из народов. Их эгоизм мал. Только из включения, то, что есть в нашем эгоизме, это к нам пришло от Малхут. От Малхут к Бине. Это эго. Но когда это Малхут пробуждается в нас, когда общее Малхут пробуждается, ты понимаешь? Поэтому это не происходит, что бина вырастет на 100% и потом начинает что-то такое там выстраивать. Это только в четырех стадиях, сверху вниз, но не сейчас. Сейчас нет. Если не пробуждается Ахап, Ахап в каждом месте, то, что относится к простому человечеству, обычному, то у Израиля нет исправления ни в чем. Поэтому, если мы хотим вырастить после того, как мы получили вот эти искры, они в нас пробудились, мы находимся уже и в группе, и в понимании, и в распространении всего, мы обязаны немедленно распространять и не ждать, как был этот вопрос. Должны ли мы сначала позаботиться о собственном исправлении? Нет исправления себя. Все действия от самых маленьких в Гальгальта инаем только, соответственно, Ахапу. Согласно этому закону, ты разбился только для того, чтобы быть связанным и чтобы была возможность исправить Ахап, народы мира. В каждой части, в каждой частички. Та же зависимость существует.
Шай из Рахова-то спрашивает, действительно ли и в Гальгальте на месте Ахап, и
не может быть, чтобы не было диполя, плюса и минуса. Этого не может быть, иначе не существует. Не существует одно без другого. Да.
Патрик из Торонто спрашивает, как можно объяснить то, что кризис возникает вследствие отношений между нами?
Нет. я не знаю, про какие кризисы в мире, как результаты отношений между нами в группе,
неисправные отношения между нами.
Можно так тоже сказать, но я бы сказал не так. Я бы сказал, что есть две системы. Есть внутренняя система и внешняя система. Нам легче сказать так, что внешняя система — это Творец, а внутренняя система — это мы, творение. Хотя Творец, с одной стороны, мы говорим, что это внутренняя часть. Он влияет на нас, воздействует на нас. Чтобы развивать нас, мы развиваемся под разными видами давления, но когда приходит время, что мы должны в ответ начать реагировать и показывать, что мы хотим развиваться относительно него, здесь проблема. Мы находимся сейчас в состоянии, когда мы сами должны начать показывать наше взросление, нашу зрелость, что мы должны хотим прийти в подобие с ним. Годы нашего развития, они закончились. Период развития закончился, нашего взросления. Даже нам говорят, что это закончилось в 15 веке. С периода Авраама Азулая. С периода Ари. Это закончилось. И что же от нас требует, чтобы мы стали реагировать по-взрослому, чтобы сами начали расти, пока весь этот шар внутренний постепенно достигнет высшего уровня, высшего объема в своих свойствах, в своем исправлении. Этого требует от нас, и мы находимся, мы запаздываем, задерживаемся. Хайм.
Можно ли спросить о семинаре вчерашнем?
Да, есть время для этого.
У меня есть несколько вопросов. Во-первых, почему нужно давать правильные ответы в конце каждого вопроса? Я видел, что это вызывает ощущения
неприятные.
Да, есть люди, которые направляют свои ответы на ваш возможный ответ, который вы...
Не знаю, так мы говорили с Ораном, что, может быть, стоит это делать, и я подумал, что да, может быть, стоит. Потом я подумал, что, может быть, не очень стоит это делать, потому что если человек или группа вот в кругу не очень им удается это, чтобы у них не осталось неприятных ощущений. Я всегда... Я видел, согласно тому, что говорят, и согласно тому, что я так вот думал. Конечно, есть всегда разница между между ответами товарищей и моими ответами, потому что мои ответы, они... немного более внутренние, по более внутренней причине. Но, может быть, ты прав, я не знаю. Может быть, вообще... Смотри, нигде не написано, что так должны проводить семинары. Не то, что это придумал Моше, написал в Торе, или это сказано об этом в Шульхан Арух, а мы выполняем. Группа, 10 человек, которые сидят и обсуждают, разговаривают. Это более-менее мы понимаем в кругу отношения, любовь к товарищам. Так вот должны говорить о роли Израиля, не о внутренних ощущениях, каких-то личных, интимных. Об этом говорится, что можно говорить. И мы это делаем в таких кругах. Может быть, мы можем это изменить, и это примет какую-то другую форму, другой... Не стоит отвечать, да, я услышал, я сам почувствовал, что может быть разница между тем, что они думают, и вместо радости это может вызвать у них какую-то печаль.
По другой теме. Я сегодня говорил с несколькими товарищами, не сегодня, вообще, и возник вопрос, действительно ли в Петах-Тикве все присутствуют на уроках, утренних уроках каждый день? И до того, как я еще успел ответить, кто-то другой сказал, почему? Нет. Каждый человек должен иметь возможность отдохнуть. Естественно, у них есть какая-то очередь, дежурство. Человек был очень удивлен. То есть, они не верят в то, что люди могут вставать каждый день, каждое утро. Должны ли мы акцентировать на этом внимание, или нужно дать людям такое ощущение, оставить их со своим ощущением?
Нет, не стоит. Нам ты этим опускаешь их, то, что они так не делают. Но мы, находящиеся здесь, и они, находящиеся там, должны понять, что здесь находится центр, и само действие, вот это происходит так вживую, и мы пока еще не можем так вот подняться над расстояниями, чтобы это не влияло на нас. Мы должны понять, что то, что они делают даже 2-3 раза в неделю, это действительно оценивается большим усилием, чем даже здесь делают всю неделю. Они не могут поверить, что здесь так происходит, что все приходят постоянно, и утром, и вечером, выполняют разные функции. Это происходит, что мы вот так вот практически проводим урок, человек получает духовный контакт, и это ощущение земное, оно... Я вижу, что оно все-таки определяет. Поэтому мы должны ценить их, уважать их и не давить их, чтобы они принимали такой пример. В их состоянии вставать 2-3 раза в неделю и присутствовать на уроке, это... Усилия не меньше, чем мы производим в течение всей недели. Ну, желательно, чтобы они в оставшееся время дня скачали бы урок и прослушали. Это да, это обязательно.
По поводу именно вчерашнего семинара, там был вопрос, как я должен работать по отношению к людям, допустим, в семье, или даже товарищи, но которые не совсем в том же формате занимаются. Как я должен работать по отношению к ним? С любовью или... Короче говоря, внутренний ответ. И ваш ответ был «да».
Нет, ты не совсем так спросил. Нужна ли мне реакция людей для того, чтобы работать с ними? Для того, чтобы работать с собой в отдаче, для того, чтобы производить духовную работу. Я сказал, что относительно близких и относительно товарищей мне не нужна реакция. Ты понимаешь? А относительно всего мира это что-то совершенно иное. Подумают, что он сумасшедший, что он все время хочет от нас. Но относительно людей... которым моя любовь кажется естественной, или на материальном уровне к семье, или в духовном уровне к товарищам, там я могу работать без всякой реакции с их стороны. Да, Муши?
Я вот именно это и не понял ответ. Как я могу работать без реакции товарища, без примера, без поддержки?
Допустим, ты приходишь домой. Твоя жена совершенно не хочет слушать о духовной работе. У нее есть свои там исследования, там тараканы, мышки. Ее не интересует. Какая тебе разница? Ты можешь производить свою работу. То же самое по отношению к твоим папе и маме. Те люди, которые воспринимают твое хорошее, доброе отношение, потому что так им положено. Вот. Такой хороший ребенок, хороший муж. Ты пока что поднимаешься над своим эго, воспринимаешь их эгоизм как свой и стараешься наполнить их в чем-то. То же самое и товарищи. В тех кругах, где ты можешь быть с ними в материальной или в духовной связи, взаимной или даже невзаимной, там ты это выполняешь.
А что такое поручительство? Если я не забочусь о нем, он не заботится о мне, не будет любви.
Ты должен получать поддержку. Тебе нужна поддержка. Но, допустим, ты не получаешь ее от своей группы. Это должно остановить тебя от того, чтобы относиться к ним правильно. Кто-то должен начать, кто-то должен работать. Мы учим, что если ты начнешь работать по отношению к ним, таким образом ты в них пробудишь реакцию. То наверняка, рано или поздно, ты возбудишь это, ты дашь пример, ты снова почитаешь статью, и снова что-то сделаешь, снова показываешь ему то, что делаешь, стараешься, даже поговоришь с ним о том, чтобы он помог тебе в этом. Может быть, попросишь у него какого-нибудь совета, разные такие вещи. Начинай с товарищами это. Поэтому есть такие, кто могут делать это в семье даже взаимно. Может быть, даже и не взаимно, какая разница. Ты должен за каждым видеть Творца, который так с тобой играет. В итоге это так. Ты получаешь хорошую реакцию или нет. Принимай это как напрямую обращение к тебе от него. Ну, хорошо, мы должны заканчивать урок. Мы поговорим еще и о вчерашнем семинаре, и об уроке. А пока что
объявление. Конгресс в Харькове. Объединение. От Европы до Японии новое знакомство. Радостная встреча с товарищами. Море улыбок, хорошее настроение. И все на пути духовного подъема. Все это будет на международном конгрессе в Харькове. С 17 по 19 августа мы хотим вас видеть. Мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסער לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסער לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו ללו ללו
והופך את הנסתר לגלות.